Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире вторая часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова об искажениях в понимании христианства. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время. Завершит этот час нашего вещания чтение жития мученика Владимира Правдолюбова. Его память церковь празднует 4 октября.
Еще скажу об одной беде, очень большой беде, которая подстерегает верующего человека и от которой избежать немногие могут. Это так называемое законническое понимание христианства. Вы, наверное, все обращаете внимание в Евангелии, когда или читаете, или иногда слышите, может быть. Бывает. Я тоже когда-то читал Евангелие, правда, очень давно, уже не помню когда, но я читал его. И там что-то Христос, вместо того, чтобы обличить, вы знаете, воров, прелюбодеев, мытарей, обманщиков, что-то он о них ничего так не говорит. Но это не значит, что он их одобряет, конечно. Но зато столько гневных слов против горя вам, законники, лицемеры, фарисеи. Вот это интересно. Да неужели какой-нибудь разбойник лучше этих фарисеев и законников? Кто это такой законники? Кто такой законники? Те, которые знали закон Божий и исполняли его тщательно. А знаете, что такое закон Божий? Вот мы даже забыли об этом. Под законом Божьим там подразумевалась вся совокупность культовых действий. В субботу не смей пройти больше субботнего пути. После торга должны мы мыть, я не знаю, что там, руки, ноги, все на свете. И все. То есть вот это все, вот это внешние действия называется исполнением закона Божьего. Недаром, помните, Христос обличал фарисеев, говорит, что вы подобны гробам окрашенным, которые снаружи украшены, то есть исполняете всю эту внешнюю сторону культовую, церковную, а внутри полны мерзости и хищения. Ну, понятно, что в гробах может твориться. Помните, четверодневный Лазарь уже смердит. Смердит. Невозможно даже присутствовать. К сожалению, вот эта беда свести религию, в частности, христианство, к внешней стороне ее жизни, эта беда, увы, как поражает множество христиан. Поражает в каком смысле? Потому что все сводится только к этому, к исполнению. Ведь надо же сходить причаститься по исповеду. Ну да, надо. Пост пришел. Ну да, все-таки, чтобы совесть не мучила. В храм, надо сказать, праздник какой. Ну, а если служит там какой-нибудь архиерей или там выше, то тут и говорить нечего, надо бежать быстрее, глазеть, кто там. Да, вот так. Да, по святым местам съездить. И чего только нет. Забывается только о главном. О главном забывается. Надо-то, наверное, молиться. Да когда там молиться? Я пришел в храм, мне тут столько мыслей всяких. А тут еще кругом то ходят, то свечки передают, то еще дети начинают бегать, кричать. Да и вообще все, и потом проблем сколько у меня. Но на службе побыл, слава тебе, Господи, и спокоен. обманул свою совесть. Пришел, кажется, помолиться, а на самом деле... Вы знаете, с какой горечью пишет святитель Феофан, затворник, об этом. Если, цитируем, если никто не воздохнет от души, то молебен протрещат, это у нас священник говорит, протрещат, а молитвы о болящей не будет. Тоже и проскомидия, тоже и обедня. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душою о всех тех, коих поминают на молебне. Вычитывают. Правда, какому Богу? Эти имена, какому Богу, интересно, не знаете? Наш Бог и так знает. А это какому? Нет, я слушаю. Когда же? Девицу Анну. Ой, слава тебе, Господи, помянули. А девица уже 90 лет, ее никто замуж не взял, поэтому она девица, наверное. Или, может, по другим причинам каким-то, неважно. Дело в другом. Когда это слушают? Это какой ужас! К чему свести? Вы знаете, вот есть же возможность правильно отнестись. Как? Вы знаете, вот родительский, вот сегодня. Надо бы корзину вытащить на ОМОН. Видите, возлюбленные братья и сестры. Так? Если я сейчас начну читать, представьте, один священник, то я буду читать до вечера. Если вы согласны, это хорошо, я прикажу сейчас закрыть двери, чтобы никто не смел выйти. И буду читать. Но, правда, есть другой выход. Может, вам пригодится? Вот сейчас прошу всех вас, которые подали эти поминания, записки, молиться о тех, кого вы обозначили в них. Я вот кладу руку на эту корзину и молюсь о всех, кого вы подали. Не имена буду называть, и Господь Бог знает прекрасно, а молиться о всех, а вы каждый молитесь о тех, кого вы написали. Вы знаете, что было бы? Это революция. В каком смысле? Вдруг все, стоящие в храме, начали бы молиться. Не слушать, когда там произнесут имя, а молиться. Какой ужас! И батюшка стал бы не вычитывать имена, а молиться о всех, кого подали. Но это, вы знаете, уже слишком. Вы слышите, что мы сделали? Что мы сделали? Вместо того, чтобы молиться за всех, кто здесь, мы имена вычитываем. И вместо того, чтобы нам молиться о тех, кому мы подали, мы выслушаем, когда же там назовет заблудшего Ивана. Какому Богу, скажите? Никому только не рассказывайте, что я это говорю. А то ведь Господь скажет, ну, еретик, и все. Как же это? Буддисты, те поминают, все имена называют. А мы что, хуже их, что ли? Разве мы хуже буддистов, правда? Вот, друзья мои, как было бы здорово, весь храм, вот, 2-3 минуты, хор спокойно, тихо, поет, допустим, со святыми упокой, тихо-тихо. В это время все стоят и молятся о всех, кого они хотят помянуть. Представьте себе, и священник стоит, молится. Ну, не знаю, когда такая ересь только еще придет ко в нашу жизнь. Нет, будем читать ротаты. 3-4 священника, я как-то захожу в храм, ничего понять не могу. Из алтаря несется нестройный хор, перебивая все, все читаются вслух. Эти имена читают. Но я так и думал, что попал в буддийский храм. Да, а нет, говорят, это православные. Вот так, видите, о чем пишет святитель Феофан. Поэтому святитель Игнатий и призывает со всей силой, какой только можно. Должен совершать молитву со вниманием, благовением, с целью покаяния. Не произноси молитву успешно, одной немедленно за другою. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Божественное произнесение молитвы, безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. Молиться надо учиться, а не вычитывать. Вы не представляете, то есть, а может, хотя вы-то представляете, слава Богу, народ не представляет, что подчас бывает во время проскомидии, когда эти горы записок и горы просмор. Какая идет работа! И что в это время происходит? И это православие. Мы рубим сук, на котором сидим. Апостол Павел прямо пишет, делами закона, то есть вот это внешне, вот этой церковностью, не оправдается никакая плоть. Он пишет, если законом оправдание, то Христос напрасно умер. Как пригвоздил буквально вот этих всех законников. Да. Теперь становится понятным, почему Господь с гневом обличает вот этих законников. Потому что происходит уничтожение самого главного – молитвы и обращение к Богу с покаянием. Нет! Я воцерковленный, я все знаю, где, как и что делать. А молиться неважно, пусть кто-нибудь за меня молится. Два слова скажу еще об одном заблуждении, которое присутствует. Ну, оно, я надеюсь, вам всем понятным, но, к сожалению, очень распространенное, особенно в среде интеллигенции. Что христианство, знаете, что такое? Это религия просто нового учения. Нового учения о Боге, о человеке, о мире. Вот и все. А учений очень много. Смотрите, сколько философских всяких учений. Господи, политических сколько доктрин, социальных. В чем главная ошибка, друзья, я хочу сказать. Христианство принесло откровение о новой жизни, то есть новой какой? По сравнению с тем, что есть в нас. И это откровение новой жизни дал, да, Христос, дал апостол, должна проповедовать церковь, это верно. Но суть-то дела, на что обращаю внимание, вся суть христианства в новой жизни, вы слышите? Не в том, что я православный, как кажется, не в том, что я крещен. Новая жизнь. Без новой жизни нет христианства. Это самообман. Слушайте, вот как это убедить себя, что это самообманом я занимаюсь, если я не стараюсь жить по заповедям Христовым? Вот подскажите, вот как убедить себя в этом? Я православный. Ты православный? А чего ж ты так завидуешь, осуждаешь, тщеславишься, не терпишь никакого замечания со стороны, гордишься, жадничаешь, Где какое православие? Ты что? Ты что, врешь самому себе? Кайся, пока не поздно. Христианство – это новая жизнь, а не просто новые знания. Знания только нужны для этой жизни. Да, они нужны, знания. Какая-то новая жизнь, такая, о которой говорят те, которые боялись в мыслях даже допустить малейшую ошибку или ложь. Это жизнь, которая дает то, о чем писал апостол. Не видел того глаз и не слышало ухо о том, и не приходило на ум то, что уготовил Бог любящим его. Нет, мне не надо это. Я лучше свечку поставлю. И слава тебе, Господи. Вот так, друзья мои. Вот в чем новизна христианства. Не в совокупности учения о Боге, о человеке, о мире. Не в этом. Надо запомнить это. А в том, как жить научает. Как жить? Да, это очень непросто. Не знали, как жить. Думали, что надо вот приносить жертвы, да, устраивать там, не знаю что, концерты и так далее. И будет вам христианство. Самообман. Вы знаете, одно из заблуждений, серьезное заблуждение, это когда рассматривают нашу христианскую веру, мы рассматриваем как средство достижения земного благополучия. Вы знаете это, нет? Не знаете. А чего ж вы не знаете? Издается сколько угодно литературы, где сказано, от какой болезни кому надо молиться, перед какой иконой, в каком месте, о том скажут, в какое время даже, с кем молиться. С какой целью? Перед какими мощами? Что? Вы не знаете. Есть справочники, великолепные справочники, в котором все расписано. Квартира нужда? Спиридон Тримифунскому. Пьет кто-то перед неупиваемой чашей и так далее. Все расписано. И не вздумайте перепутать только. Это нехорошо. Казанская, например, икона не поможет никак. Потому что помогает икона, оказывается, а не Богоматерь. Я, конечно, утрирую несколько, но это вообще кошмар, я вам скажу. Когда превращают христианство в какую-то религию магии. В сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И это, вы знаете, оставьте это сокрушенно, смиренно. Я спрашиваю, кому надо заказать молебен? Вот от этого. Вот что мне нужно. А вы своим сердцем... Это, я вам скажу, беда, друзья мои. Это буквально превращается в какое-то язычество. Буквально. Это такая беда, что просто и трудно даже и сказать. Из-за этого проделывают какие огромные расстояния, чтобы для того, чтобы попасть именно вот туда, в такое-то место. Или паломничество едут по святым местам. Обратим внимание, по святым местам. Кажется, хорошее дело? Что такое святые места? Да, конечно, был Серафим Саровский. Верно, там было. Куда ехать? Были Амбросии Оптинские, в Арсенуфии, Макарии. Да, свято было, верно. Святитель Игнатий Брянчанинов написал, я бы сказал, прям ответ современным людям. Святой Дух, послушайте, привязан не к месту, и не может быть он привязан к месту. Он дышит, где хочет. А где он хочет? Там, где есть люди, стяжавшие Духа Святого. Скажите вы кому-нибудь это. Вас камнями забросают. Что вы мне говорите? Я поеду в Оптино, поеду в Дивеево, поеду еще куда-нибудь, на Афон поеду. да куда угодно. Поэтому там, где было, было. А есть или нет? А вы знаете, удивительное дело. Духа Святого привязывают к месту, вот, земному, конкретной точке, конкретному месту. Это называется «дух дышит, где хочет». Еще раз вам повторяю это, вот это, святитель Игнатия. Дух Святой привязан не к месту. И он, кстати, перечисляет, как у нас на Руси, сначала Киево-Печерские святые, потом, я не помню уже, друзья мои, он как дальше, но в частности называет, потом, видимо, это Оптина, видим Саров, и перечисляет, почему Дух Святой переходил в зависимости от того, когда там появлялись люди, исполненные Духа Божьего. А мы куда едем? Место, а не люди. А вы знаете, что святитель Феофан как сурово отвечает вот этим людям, которые занимаются паломничеством. Прямо отвечает. Его спрашивают. Он решительно заявляет: нет, вы только там начнете это разговаривать друг с другом. Сколько это у вас впечатлений, сколько у вас суеты, сколько это смены всех обстоятельств. И вы вместо, говорит, молитвы, да, во что вы превратите? Единственное, это уже я от себя прибавлю, единственное, может, оправдание, когда дома, ну, такая обстановка, что, ну, абсолютно невозможно, ну, невозможно ни пойти в храм, ни помолиться, ни почитать. Может, на какое-то время выйти там, туда, где можно помолиться, а не поглазеть. Ну да, тогда возможно, да. Но некоторые, я встречал такие вещи, вы знаете, просто поразительно. Знал одну знакомую, которая все по святым местам ездила. И вот однажды, через 15-20, вдруг здесь в Лавре, смотрю, ведут одну старушку, которой глаза уже стоят. Она, видимо, ну почти покойник. А ее ведет дочь. Я говорю: здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, мама просила меня обязательно, она не может не ездить. Настолько привыкает, что только куда бы поехать. Куда бы поехать. Насчет молитвы лучше оставить этот вопрос. Так что, вот, когда рассматривают места сами по себе средством достижения, когда рассматривают эти соответствующие иконы, мощи и прочие всякие святыни, рассматривают как источник, что ли, приобщения нашего Богу, то, конечно, это мы идем не туда. Не вместе Бог, а в людях, которые действительно приобщаются к Духу Божьему. Бог не отвергает молитв о наших земных нуждах, потому что многих именно это подвигает. Но что они говорят? Что говорят святые по этому вопросу? Вот кого нам надо слушать. Не отвергает Бог? Нет. И как же тогда быть? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботами и помыслами о благах скоро приходящих». Варсонофий Великий пишет: «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Слышите? Даже исцеление. Исаак Сирин пишет: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь. Игнатий Брянчанинов, не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает его. Посмотрите, как один за другим, как они предупреждают нас от того, когда мы вот эти внешние блага ставим на первое место. Как же, что, можно не молиться? Можно молиться. Как? Так, как молился Христос в Гефсиманском саду. Зачитаю. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Молился, как вы помните, до кровавого пота. Не как я хочу, но как ты. Вот, оказывается, как нужно относиться к этим нашим, вот этим всем внешним проблемам, которые происходят в жизни. Но насколько у нас развита вот эта вот идея, что если мы окажемся вот в таком-то месте, перед такой-то святыней, перед такими-то мощами, то мы получим просимое, насколько это велико, Боже мой! Помните, приводили мощи святителя Николая? Причем как? Сколько храмов у нас имеют эти мощи? Нет. Тут привезли новенькие. Миллионы. И о чем, вы думаете, просили эти миллионы? Что, думаете об исцелении от страстей, что ли? Да вы глупенькие тогда, ничего не понимаете. Какие страсти? У меня пятка болит. А вы тут страсти придумали. Вот как. Слушайте, ну, пожалуйста, вы же станете скоро катехизаторами, учителями, священниками. Но объясняйте же людям, в конце концов. Понимаете, это беда, которая приведет нашу церковь к язычеству полному уже. Если мы не будем говорить. Может, еще один момент, на котором уж остановлюсь, это христианство подчас рассматривает как средство к получению мистических состояний. На это я вам скажу, может быть, проще. Скажу, тот человек, который ищет этого, тот никогда этого не получит. Святые отцы настаивают на основании Евангелия, что наше состояние – это состояние болезненное. Тяжело больной человек, что он желает, скажите? Мечтает о пирах, что ли? Исцелиться он хочет, потому что он страдает. Тонущий, о чем мечтает? О том, чтобы спастись. Поэтому и они говорят, что тот человек, который не видит своего вот этого вот состояния, состояния болезненности, состояния того, что весь поражен действительно страстями, ну не тронь же человека, нас, ну не тронь нас никого. С какой стороны не тронь? Все пронизано тщеславием, лицемерием, обманом, ложью, завистью и так далее. Ну, неужели это трудно увидеть? Ну, совершенно же очевидно. Так тот человек, который, если этого не видит и молится, ждет состояния, когда ты, Господи, мне не спошлешь благодать Святого Духа, а не исцеление от этих вещей, тот никогда ничего не получит. Но зато велика опасность, что он так споткнется, что уже вообще ничего не сможет видеть, ничего доброго. Так называемое состояние прелести. Что самое главное в нашей человеческой жизни? Хотите узнать? Самое главное. Вас будут спрашивать. Зачитаю. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что это познание делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Ибо награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Тот, кто сразу стремится к высоким состояниям, уже свидетельствует о себе, о своем так называемом смирении. Я, будучи никто, а почему это меня, я не могу это к президенту, сейчас взять и пойти? А что это мне пускают? А я хочу. Прекрасно понимаем. Ну, раньше лучшие были, может быть, примеры, когда к царю попробуй, попади. Да. Поэтому тот человек, который стремится сразу к высоким состояниям благодатным, тот стал на ложный путь жизни, который приводит его к тому состоянию, которое святые отцы называют одним термином, таким – прелесть. То есть лезть себе, ты льстишь себе, ты весь больной насквозь, и вместо того, чтобы стремиться к исцелению от этих болезней, ты вдруг начинаешь мечтать о пирах. Да во время боли какие? Он зуб болит. Вы спросите его, мечтает он о пирах каких или нет? Вот так, друзья мои.
Поясните, пожалуйста, православное отношение к порче.
К чему?
Порче.
Ну, порче?
Да, потому что многие есть, даже христиане, которые боятся порчи, но чем они это объясняют? Не суеверным страхом, а тем, что как бы мы все грешные, и эти грехи нас как бы уязвляют перед нечистой силой. Вот, и, соответственно, как бы боятся. Вот, как вот их от этого избавить, от этого страха?
Исаак Сирин прямо пишет, это замечательные у него есть слова, прям пишет: «Никакая тварь, и перечисляет там, начиная с низших до высших, ни человек, ни животные, ни там птицы, ни сами демоны не могут прикоснуться к человеку без благой и премудрой воли Божией. Прикасаются же они и могут прикоснуться в конечном счете по причине, скрытой в нас во всех без исключения гордости, но при разном отношении человека к этому своему состоянию». И вот некоторые об этом пишут, Антоний Великий, что когда мы поступаем сознательно против воли Божией, то в таком случае мы соединяемся. Первый том «Добротолюбие», почитайте наставление Антония Великого, пишет, то мы соединяемся тогда с демонами-мучителями. Мы называем это порча, все. А оказывается, вот степень вот этой нашей сокрытой в нас, которую, к сожалению, мы плохо видим подчас, но это легко увидеть. Вот этой гордости, если хотите, это тщеславие, это, если хотите, богопротивление. Степень ее обуславливает то, что мы вступаем в контакт с демонами-мучителями. Вот оказывается, что люди же, через кого, как думают, наступает это, так являются ничем иным, как просто орудиями того, слышите? Не они, а они орудиями как собака является орудием того человека, который спускает собаку на вас, так они являются только орудиями воли Божией по отношению к тому человеку, который противится Духу Божьему в своей жизни. Поэтому предупреждают отцы, что нужно следить все-таки за собой, быть внимательным. Никакая порча не может прикоснуться к человеку. Никакая. Если мы будем стараться, насколько это возможно, стараться жить по-христиански, каяться, смиряться. То же самое страшное, что у нас есть, это гордыня, конечно. Это гордыня наша. Она в глубине сидит каждого человека. Как она узнается? Очень просто. Очень просто. Я вам говорил, как. Вы знаете это? Негодяй. Я бы так этого никогда бы не сделал. А, да, ты такой хороший. Ух, смотрите, что творит. И снизу доверху все такая дрянь. Один я только чистенький, голубок, светленький, святой. А они все дрянь. Слышите, какой я смиренный? Поняли? Узнали? Узнал я. А вот, оказывается, кто я. Мнение о том, что естественно научная апологетика. Первое. 4,5 миллиарда лет Земле, а не 7,5 тысяч лет. Отвечаю. Нет в Библии никакой хронологии относительно происхождения времени происхождения человека Земли. Нет. Если вас действительно интересует кого-то, ну, сходите в библиотеку, возьмите книжку Сергея Сергеевича Глаголева, это предреволюционный профессор, революционный. Книжка называется «Происхождение человека». Все прям расписано по полочкам вам. Нет этой цифры в Священном Писании. Эта цифра нереальная, а символическая. Второе. Это происхождение человека, про человека до Адама, неандертальцы, так, от обезьяны и прочее. О, Господи Боже мой, да, скажу вам так. Вы, наверное, обратили внимание, современная наука, слышите, не кто-нибудь, в лице самых видных ученых, которые есть, все утверждают единогласно, что происхождение человека Homo sapiens, слышите, то есть человека, относит примерно 30-40 тысяч лет тому назад. А до этого я ничего не удивлюсь, если у современных орангутангов, шимпанзе, горилл нет ни религии, ничего-либо другого. Но вы знаете, да. 30-40 тысяч лет тому назад. Вот о чем говорит наука. А что до этого, это, знаете ли, гадания. Начинаются бесконечные гадания. Ну, может быть, удастся. Сейчас, я думаю, может, пересмотрю свою книжку «Путь разума в поисках истины». Там этот раздел будет. Там с ссылками прямо на ученых. Чтобы не подумайте, что это откуда-то другое. Прямо со ссылками на них. И тогда у вас все будет в порядке. Благодарю вас за ваше терпение, за ваше внимание. Да, я не сомневаюсь, конечно, да. Да. Особенно благодарю за то, что вы теперь уж, наверное, будете о мне раз в год, наверное, молиться. В смысле, на записке какой-нибудь напишите грешного профессора Осипова помянуть за здравие, а может потом и за упокой. Да. Так что спасибо вам, друзья. Если я чем-то когда-то смогу кому-то что-то ответить, то, пожалуйста, я открыт и с удовольствием это сделаю. Всего вам доброго, помолимся.
Вы слушали вторую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова об искажениях в понимании христианства. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Yeah.
«Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читает Виктор Никитин.
Октября Святая Церковь совершает память мученика Владимира Правдолюбова. Владимир Анатольевич Правдолюбов родился 22 июля 1888 года в городе Касимове в семье священника. В 10-летнем возрасте поступил в Касимовское духовное училище, где преподавал его отец, протоиерей Анатолий. По окончании Владимир уезжает в Рязань и поступает в духовную семинарию. Учится он успешно, заканчивает ее по первому разряду в 1909 году и решает продолжить свое образование. В том же году молодой человек поступил в Киевскую духовную академию и окончил ее в 1913 году со степенью кандидата богословия. Перед Владимиром Анатольевичем открылся путь церковного служения. Но он не был к тому времени женат, а принимать монашеский постриг не стал, не чувствуя к тому призвания. Он стал заниматься наукой, в основном психологией и педагогикой. Владимира Анатольевича пригласили в Житомир преподавать русский язык и словесность. Уже в августе 1913 года он приступил к своим новым обязанностям. В 1917 году с приходом новой власти очень многое изменилось. Владимир Анатольевич впервые был арестован, но вскоре освобожден. Когда к власти приходили петлюровцы, в Житомире начинались погромы. Владимир Анатольевич несколько раз спасал от них тех, кому угрожала опасность. В 1922 году он переехал в Москву, где продолжил свою педагогическую деятельность. Вместе с тем он стал заниматься серьезной научной работой. С 1922 года Владимир Анатольевич заведующий детским домом в Москве, научный работник наркомпроса. Преподаватель. В 1929 году состоял приват-доцентом высших педагогических курсов при втором МГУ. Читал лекции в психотехнической лаборатории и институте методов школьной работы. Областью его научных исследований были педагогика и психология. Владимира Анатольевича приглашали как специалиста в различные учреждения. В военной академии он принимал участие в работе ее психологической лаборатории, где изучался новый для того времени метод тестирования, получивший теперь самое широкое распространение. В 1923 году он был участником первого Всероссийского съезда по психоневрологии. Интересные работы Владимира Анатольевича о воздействии на психику ребенка кинофильмов. Уже в то время, в начале 20-х годов, ему была понятна вся сложность нового явления. Владимир Анатольевич уже тогда предупреждал, что вместе с пользой даже простое кино может нанести психике ребенка серьезный вред. Вместе с тем ученый всегда был близок к церкви и ее деятелям. Его отец, протоиерей Анатолий Авдеевич Правдолюбов, служил в эти годы в Касимове. Там же служили два его брата, протоиерей Сергий и иерей Николай. Возможно, по причине активной общественной деятельности Владимир Анатольевич до сих пор не мог устроить свою личную жизнь. Только в 1925 году, когда ему было уже 37 лет, он женился. Но детей у него не было, семейная жизнь не сложилась. В 1929 году, 4 июня, Владимира Анатольевича арестовали и заключили в Бутырскую следственную тюрьму. Более двух месяцев он находился под следствием. За это время ему предъявляли самые различные обвинения, доказать которые обвинители не смогли. Тем не менее, 8 августа 1929 года Владимира Анатольевича отправили в тюремное заключение на Соловки. Здесь он провел 2 года, после чего был переведен в город Вельск Северного края. Когда в 1932 году Владимир Анатольевич вернулся в Москву, оказалось, что жить в столице он теперь не имел права. Тогда он уехал в родной Касимов и стал преподавать в индустриальном техникуме. В 1933 году вместе со своим братом Иереем Николаем Владимир Анатольевич составил жизнеописание местно чтимых подвижников благочестия, блаженной Матроны Ани Мнясевской, царевича Иакова и отшельника Петра. Однако в следующем году ему пришлось уезжать еще дальше от Москвы, в город Сергач Нижегородской области. Он и здесь трудился преподавателем. Интересен рассказ очевидца, как в Сергаче один из студентов преподнес на Пасху Владимиру Анатольевичу яйцо и сказал: «Христос воскресе!» Преподаватель при всей аудитории ответил: «Воистину воскресе!» В те годы это было мужественным исповеданием веры. В 1935 году Владимира Анатольевича снова арестовали за составление жизнеописания подвижников благочестия Касимовской земли и за открытое исповедание веры Христовой. Это был уже путь к мученическому венцу. 2 года он томился в заключении в карагандинских лагерях, а 4 октября 1937 года принял мученическую кончину вместе с преподобномучеником Маврикием Полетаевым и мучеником Василием Емельяновичем Кондратьевым. Вы слушали житие мученика Владимира Правдолюбова.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия». Читал Виктор Никитин. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.